Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Монологи о театре. Сегодня речь пойдет о легендарном Большом драматическом театре в Петербурге. О БДТ слышали даже те немногие, кто в нем никогда не был. Театр был создан в 1919 году при непосредственном участии Марии Федоровны Андреевой, Александра Блока, Максима Горького. Он открылся спектаклем «Дон Карлос» по шиллеровской пьесе и скоро переехал в свое постоянное помещение, бывший Суворинский театр, где выступали Стрепетова, Арленев, Михаил Чехов. Как говорится, место намоленное. БДТ должен был стать театром героической трагедии, романтической драмы и высокой комедии. На его сцене блистали Монахов, Максимов, Юрьев. В первые годы ставились преимущественно классические пьесы, в которых акцентировались тираноборческие, свободолюбивые мотивы. Главным режиссером был Лаврентьев. С театром сотрудничали композиторы Борис Асафьев, Юрий Шапорин, художники Александр Бенуа и Мстислав Добужинский. С середины 20-х репертуар БДТ стали определять советские пьесы. В середине 30-х обозначился творческий кризис театра, который в послевоенные годы только усугубился. Так продолжалось, пока в БДТ не пришел Георгий Александрович Товстоногов, имевший за плечами 25-летний опыт работы в театрах Тбилиси, Москвы и Ленинграда. Его приход совпал с оттепелью. В короткий срок Товстоногов вывел театр из кризиса. В БДТ началась новая эпоха. Сегодня театр с полным правом носит имя своего реформатора. Звезды БДТ известны всем. Олег Басилашвили, Татьяна Доронина, Ефим Капелян, Кирилл Лавров, Евгений Лебедев, Владислав Стржельчик, Сергей Юрский. Но театры держатся не только звездами первой величины. Более полувека выступает на сцене БДТ Марина Константиновна Адашевская. Она из тех актрис, кто называет БДТ родным домом. Театральные монологи Марины Константиновны записала Ольга Поленова.
Марина Константиновна – заслуженная артистка России. Она выросла в театральной среде. Ее отец, Константин Игнатьевич Адашевский, был ведущим актером петербургской Александринки, а первый муж – известный актер Павел Панков. В труппе БДТ Марина Константиновна с 50-го года, то есть уже 58 лет. Она – характерная актриса преимущественно комедийного плана. Список сыгранных ею ролей очень длинный. Назову только несколько. Смиральдина в спектакле «Слуга двух господ», Катя в «Идиоте», Петровна в «Третьей страже», Ануш в «Хануме», миссис Клаппинс в «Пиквикском клубе». Адашевская продолжает играть и по сей день. Среди последних ее ролей – кормилица в «Ромео и Джульетте». Марина Константиновна принимала меня в своей квартире в центре Петербурга. Элегантная, с точенным лицом, с карими теплыми глазами. Она воплощение сердечности и приветливости. Ее гостеприимный и уютный дом похож на музей. Старинная мебель, картины, фотографии. Каждая вещь – воспоминание. Вот этюд Белла Маневич, известный ленфильмовской художницы, оформившей знаменитый фильм о Шерлоке Холмсе. Вот просто белая дверь, но с небольшим ярким рисунком в центре. Это Марина Константиновна сама расписала. На стенах в рамках натюрморта из засушенных цветов. Сувенир с японских гастролей? Нет. Оказалось, рамку сделала сама и цветы засушила сама, причем у каждого цветка маленькая, как танка, история. Я прошу рассказать Марину Константиновну о себе.
Родилась я в Ленинграде и, в общем, прожила всю жизнь в Ленинграде, за исключением 3 лет войны, когда мой отец был актер Александринского театра, и вместе с Александринским театром, тогда театр Пушкина, мы, значит, эвакуировались в город Новосибирск. И вот 3 года мы прожили там театр, там была из Ленинграда еще и филармония. И это очень сказалось на моем детстве, потому что в филармонию там был Иван Иванович Солертинский, который читал лекции, и это вот это все образование мое и вся душа вот в филармонии из Солертинского, и я его помню, даже вот похороны эти Солертинского, я тогда совсем девчонка еще была, но тем не менее это на меня произвело грандиозное впечатление, и я потеряла родного человека, потому что я слушала его очень много. Вот. Из Новосибирска, когда приехали, я поступила в студию Большого драматического театра, тогда имени Горького. Там уже был курс, который был набран во время войны. Вот там была Альхина, там был Стрижельчик, вернувшийся после фронта. А наш был второй курс. И мы заняты были в массовках. И я, как всегда, когда меня спрашивают, с чего началась моя карьера. Ну, она началась немножко из детства, когда-то там я еще 5-летней девочкой выходила в спектаклях Александринки. Папе, очевидно, хотел что, потому что я не очень это еще соображала. А тут, в студии уже, когда, значит, начали в массовке, моя первая роль была труп на первом плане. Мы играли короля Лири.
Каково актеру играть на сцене с недругом? С кем ты поссорился? Вам известны такие случаи?
Конечно. Господи, боже мой, люди не разговаривают и играют. Я просто многих артистов знаю, в том числе своего отца. Он играл в день смерти своего отца, которого очень любил. И играл он дьякона в дуэли. Это его была такая очень хорошая роль, вроде после которой он очень пошел хорошо. Это уже, наверное, внутри сидит у человека, что театр – это вот коллективное искусство или работа, или как хотите. Но если сидит бухгалтер, он заболел, ну, взял бюллетень, не пришел, кто-то за него там дважды два, условно говоря, конечно, посчитал, да? В театре же это, ну как, это спектакль, значит, люди приходят больные, несчастные, что-то случилось, и вот какая-то стенка возникает, и это очевидно уже профессионально. Я вот про себя могу сказать, что сейчас, что еще есть в профессии интересное. Ну, сейчас старухам-то, сами понимаете, мало пишут. Поэтому стараешься себя как-то и занять, и профессию не потерять, и все что-то учишь, какие-то стихи, какое-то что-то для себя. И потом это моментально забывается. А тут был вот такой пример, значит, у нас такой спектакль шел «Семейный портрет», потом его сняли. А потом меня попросили, актриса не могла, такой антрепризный спектакль. Я 2 года не играла. И я как-то так сказала, ну хорошо. А потом думаю, что же я делаю? Я же текст, 2 года, где он у меня? Потом я начала вспоминать, смотрю, что я его весь помню, я его помню. Я его, вот я его произнесла на публике. Вы понимаете? Вот это очень интересно. Еще я заметила, это просто вот такое какое-то интересное наблюдение за мной. Может, это, то, опять же, это только личное мое. Это был вечер памяти Дины Моррисона Шварц, наша зафлит, предостановка, а ее дочка Елена Шварц, поэтесса. Мне очень понравились ее стихи, которые она написала в память матери. И я как-то сказала... А я вот знаю, Лена написала чудные стихи. Лавров говорит, а почему тебе бы не прочитать? И я прочитала там эти стихи. И вот эти стихи я помню. А то, что я для себя учила, вроде бы за... вот не прочитала, понимаете, не вышла на публику, и они как-то ушли. Вот не знаю, почему это такая психологическая такая вещь существует. Есть, например, это, ну вот прежде, я не знаю, как сейчас, закон второго спектакля. Вот идет премьера... Все блестяще. Второй спектакль, как правило, провальный.
А третий?
А третий уже опять. Я думаю, что вот знают. Вот артисты так, если вспомнить вот прежнего поколения. Сейчас немножко вообще все по-другому. Сейчас, ну, сейчас другой театр. Я сейчас расстраиваюсь из-за того, что я за разные театры. И совершенно не под одну гребенку. Абсолютно. Есть, может быть, считать классический скучный театр там. Ну, были раньше, и назывались они академические театры. И я знала, я иду в академический театр. Я понимаю, на что я иду в академический театр. А сейчас я ведь не знаю, на что я приду в академический театр. Может быть, для современного поколения это все очень хорошо. Они это все прекрасно понимают, и это их язык. Ну, когда мы были на гастролях во многих странах, возили мещан, у нас бешеный успех везде, казалось бы, вроде, понимаете, ну что, мещане для швейцарцев, финнов, немцев. Но начались у нас гастроли с мещанами в Финляндии, и там было 3 спектакля. Товстоноговское все. Первый спектакль, ну так, был народ, все, ничего. На втором было битком, а на третьем уже даже невозможно что. Оказывается, это что было для нас удивительно. Мы тогда еще, в общем, советские времена были, и критики писали по заказу. Ну, надо, ну, Товстоногова, когда-то надо хвалить, когда-то ругать, чтобы там не зазнался, и дать по голове, чтобы, так сказать, не высовывался, зачем, не туда идешь. А там публика знает вот своих критиков. Вот она любит Икса и верит его мнению. И вот какой-то Икс написал, что это вот потрясающий спектакль, была Попова, наша Эмочка, и Лебедев же гениальный. Ну, там вообще ансамбль был. И публика на следующий день, вот первый день был пробный, те, у кого есть возможности, пошли в театр, а потом уже пошли все получать удовольствие, и были битком набитый зал. Вот это было очень интересно. А сейчас немножко меня вот действительно волнует, потому что вот как провинциальные театры, они же несли когда-то свою культуру. Понимаете, там выпускались спектакли, и человек шел, не читающий, но познавал Шекспира, Островского, кого угодно, там того же Лопе де Вего и наших, тот же Островский, это же кладезь, который сейчас переделывают. И вот я думаю, что его не надо. Может быть, и мещане, они ведь вот тоже были построены и поставлены Товстоноговым как бы современно, а не архаично. Но с другой стороны, там соблюдена была точная эпоха, и там люди жили, внутренне жили в той эпохе.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». Монологи о театре рассказывает актриса Петербургского Большого драматического театра Марина Константиновна Адашевская. С ней беседует Ольга Поленова.
А как началась эпоха Георгия Александровича Товстоногова?
Он пришел в 56-м. Рашевская ушла из театра, или там увели ее, она вернулась в Александринку. Да, потом был художественный совет, это самая ужасная форма существования театра. Но в театре должен быть начальник, глава, которого слушается, которому интересно создать что-то свое, ну, как дирижер в оркестре, ну, что там говорить. Вот был худсовет, значит, театр шел-шел, вообще уже дошли до того, что чуть ли не солдат привозили в театр, потому что он был пустой, но публики-то не заставишь там ничего же.
Смутное время.
Смутное время, абсолютно. Просто смутное время. История государства российского, театра Большого драматического. Но потом был приглашен из Киева Константин Павлович Хохлов. Он вроде что-то начал, и он умер. И опять пошло такое смутное время, но Товстоногов уже тогда создал театр Ленинского комсомола. Он его возродил, вернее, так сказать. И там он был заметен, все там шли, и ура, патриотически, и вообще очень интересные спектакли. Но театр наш ведь вот создан, так он театр рожденной революцией назывался. Носил имя Горького и создавался там, вот в 19-м году. Это его потом перевели вот в это здание. А так первый спектакль был «Дон Карлос», в консерватории играли. И, значит, как же театр? Так, ну, у партийных, правительственных, всех тогда, по-моему, Романов был или кто-то, ну, важные вот эти персоны надутые, члены правительства, партийные, красные. Рожденные революцией, и вдруг солдат привозят. Нехорошо. И тогда оголили Ленинский комсомол, потому что это ниже, чем партия. И перевели Товстоногова вот в этот театр. Он пришел, ему был дан карт-бланш, потому что, да, нельзя же было просто так уволить. Он, по-моему, треть труппы сократил тогда было. И влил своих. И вот началось возрождение театра.
А вы боялись его прихода или наоборот?
Конечно, очень хотелось. Тогда были волнения, конечно, потому что, ну, и своих же коллег увольняли, кого уволят, что это, все это было. Не может пройти актерское увольнение, потому что актерская профессия, как никакая, очень ранимая. Во-первых, артист привыкает к месту, ему нравится, как ты играешь уже вместе. А, ну, даже есть люди, которые любят там что-то менять или спокойно уходят в другие театры. Это тоже есть. Но, в общем, это всегда очень болезненно. Это болезненно по самолюбию, почему угодно. Потому что это недоказуемо. Мне нравится этот артист, а вам не нравится. И мы можем с пеной у рта спорить, чем он хороший, чем он плох. Потом вот Товстоногов, он начал привлекать еще, это привлечение публики было вот, ну, можно сказать, легких спектаклей. Вот «Шестой этаж», французская пьеса. Потом у него, он сделал очень хорошо такой «Сеньор Марио пишет комедию». Это из двух пьес Альдо Николаи, итальянца. Он сделал одну.
То есть вам было интересно с самого начала?
О, с самого начала. Он очень интересный. У него просто на репетициях было интересно. Потом у Товстоногов сразу, там же у нас были, вот он как создавал, знаете, свой коллектив единомышленников, что были, играли как бы, ну как собирался хор, когда-то говорят Шаляпина, не приняли в хор, потому что у него было не то звучание, которое Архангельский такой знаменитый его не принял. Вот. И так вот Товстоногова был. Актеры, которые его понимали, что он хочет. И с ним было очень интересно работать. Очень интересно работать. Но часть труппы, которой я стала, тоже было. Это безумно трудно. Скажем, у него с Полицемака были разногласия. Хотя это два таких, знаете, потому что... Но потом Полицемака переварил это. Он сам безумно талантлив был. После выходного дня, раз в неделю, у нас просто были до репетиций общие собрания, на котором уж разбиралось, что, зачем, почему, как вот этот спектакль прошел. Даже не точно вот там спектакль, идущий там 10 числа или 20-го, а просто что в нем, куда он идет, куда он косится. И это там попадало всем.
Ты прислушивался к мнению актеров?
Да, он любил артистов очень, и потому что им нужно было что-то, и когда артист свое приносил что-то, если это, или он говорил, нет, это не то, потому-то и потому-то, или же он принимал артиста, а если приходил к нему пустой, не помнил, не потому что текста не помнил, не об этом речь, а потому что нужно было что-то доказательное, понимаете?
Он воспитывал актёров?
Обязательно. Это вот школа Товстоногова. У Товстоногова самое главное было, он потрясающе разбирал вот психологию образа, внутренние ходы, и не придумывал что-то. Вот просто я придумал, что нужно стоять чайником там, я не знаю, как-то вот как теперь бывает. Ну, сейчас у Фокина в «Женитьбе» там на катке катаются люди. Я думаю, что у Товстоногова не могло быть по определению этого.
Костюм, декорация помогают играть?
Да, да, абсолютно. Раньше вообще было и поначалу у Товстоногова так называлось, вот выпускался, шел репетиционный процесс, потом был такой так называемый смотр гримов и костюмов. Это когда в отдельном помещении просто приходили артисты, не репетируя ничего, гримировались, одевались, и каждый выходил и показывал свой костюм, делали замечания, значит, Товстоногов сам, если у него были, и артист высказывал свои пожелания. Это все было. Сейчас этого нет. Но это уже и при Товстоногове немножко отошло. Там были так, иногда бывало, что и тот художник, который делал декорации, он же писал и костюмы, а часто это бывало, что художник по костюмам, так и пишется в афише, художник по костюмам. Тогда это все равно оговаривалось. Костюм должен был быть оговорен с актером и режиссером. Во-первых, режиссер высказывал свои, что он видел. У Товстоногова и мизансцена, и все рождалось из внутреннего посыла какого-то, совершенно потрясающего. Даже однажды когда-то мы репетировали «Тихий Дон», у меня там маленький эпизод был, я играла тетку этого Иванова, и вот сидели актеры, актриса одна очень хорошо сказала, он разбирал эту сцену, все, потом она вышла и сказала, ну, интересно. Ведь вот человек такой вышел и сел в машину, приехал в театр, потом опять в машину и куда-то в гостиницах. Вот как у него, как он может это действительно так изнутри разобрать, что там происходило в этих казачьих станицах. И это действительно было так. Но это дано, это талант.
Вот Гамлет, например, возможен в свитере с точки зрения Товстоногова? Вот с вашей точки зрения, Гамлет в свитере.
Мне бы этого не хотелось. Ну, я очень старый, у меня другие желания. У меня вообще другие желания на современную публику и воспитание нашей молодежи, которая идет, прет по улице, не глядя никуда, толкается. Вот нету этого воспитания. Но я вот в Германии бываю часто, и там действительно понимаю ее, потому что я там живу по 2 месяца в году у сына. Там немножко другая публика, все-таки там, очевидно, воспитывают людей, идут панки и что угодно, но не толкаются. У нас могут быть прелестные люди идти, вроде с виду и интеллигентные. И это совершенно... Вот это мне не нравится. Вот где-то должен остаться уголок для поколения и для тех людей. У меня даже вот есть среди моих родственников дальних пара молодых людей, которые ушли со современного спектакля, просто не хочу называть, им не понравилось вот это все. Они сказали, а нельзя ли где-нибудь у вас посмотреть вот такого спектакля, где вот без выковырок просто сыграют пьесу, которую они знают. Вот это абсолютно молодые люди, до 30 лет. Других я просто не знаю, может быть, среди... Многим очень нравится, и, может быть, и в свитере лучше, чем в чем-то. Не надо в каких-то там, ну, ставить допотопных, чтобы сидеть и там, я не знаю, пить из настоящих чашек, ходить в настоящих костюмах, но все-таки есть современные пьесы, тот же Юнеско, которые требуют вот этого всего. И там это очень уместно и очень интересно. Ну, я просто его привела сейчас, пример в голову пришло. Тогда, пожалуйста. Мне как-то очень, я даже зааплодировала. Слышал Галину Вишневскую, которая возмущалась Евгением Онегиным в Большом театре. И она сказала, оставьте в покое классику. Зачем это все? Пожалуйста, есть современное. Вот так делайте, что хотите.
Монологи о театре. С Мариной Константиновной Адашевской беседовала Ольга Поленова. 2 минуты на краткий выпуск новостей и на волнах свободы мы продолжим программу «Мифы и репутация».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме 2. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16:30. Коротко о главных событиях. В Москве прошла акция протеста против нарушения прав человека в Белоруссии. В санкционированном властями пикете у белорусского посольства приняли участие правозащитники, активисты молодежных движений и представители белорусской диаспоры в Москве. Белорусская оппозиция проведет сегодня вечером в Минске манифестацию с требованием освободить Александра Козулина. Оппозиционный лидер осужден на 5,5 лет лишения свободы по обвинению в организации несанкционированного шествия и массовых беспорядков. По меньшей мере 7 человек погибли и 10 пропали без вести при взрывах на военных складах в Албании. Свыше 240 человек получили ранения. 80 человек погибли в результате столкновения между китайскими силами безопасности и тибетскими демонстрантами в Лхасе, утверждает правительство Тибета в изгнании. Власти Китая сообщают о 10 погибших. На западе Пакистана нанесен ракетный удар по тайному убежищу Аль-Каиды. По информации властей, в дом попала по меньшей мере 1 ракета. Есть неподтвержденные сообщения о 16 погибших. Парламентские выборы в Иране не были ни честными, ни свободными, заявил Европейский Союз. Руководство ЕС считает, что процедура голосования не соответствовала международным стандартам. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Джон Маккейн посетил Ирак с внезапным визитом. Грузия не готова отказаться от применения силы при разрешении конфликтов с Абхазией и Южной Осетией, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили. Вэнь Цзябао вновь назначен премьером Госсовета КНР. В Нью-Йорке на Манхэттене в результате падения крана погибли 2 человека, несколько ранены. Кран упал на жилое здание. Причины – значительные повреждения.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Монологи о театре. Рассказывают ветераны Большого драматического театра имени Товстоногова в Петербурге. Собеседник Ольги Поленовой – Изиль Захарович Заблудовский.
Изиль Захарович тоже ветеран БДТ, однокурсник по театральной студии Марины Константиновны. Они близкие друзья. Изиль Захарович Заблудовский – заслуженный артист России, в 2004 году награжден медалью Пушкина. Заблудовский активно занят в репертуаре театра. Его даже эпизодические роли часто становятся коронными выходами. Громом аплодисментов встречает зал его старика Привереду Роберта из спектакля «Ложь на длинных ногах». Диапазон его ролей очень широк – от гангстера до священника. Он сыграл в «Лавреневском разломе», в «Карьере Артура Уи» Бертольда Брехта, в «Горьковских мещанах», в «Трех мешках сорной пшеницы» Владимира Тендрякова, в «Пиквикском клубе». Его последняя крупная работа – «Самсон Вырин» в «Станционном смотрителе». Билеты не достать. Заблудовский знаком по таким фильмам, как «Залп Авроры», «Захудалое королевство», «Али Баба и 40 разбойников», «Прохиндиада». Мы встретились в самом БДТ, в небольшой аскетичной гримерной. Ничего лишнего, диван и гримерный столик. Изиль Захарович высокий, с пожилым и мудрым лицом, но очень молодой в движениях, старомодно обходительный, твердо держится второго плана, не навязывает своего мнения собеседнику. Как складывалась ваша судьба в театре Товстоногова?
Вот я с Товстоноговым, по сути дела, прожил весь его период работы в БДТ, поскольку я пришел раньше его, а ушел он раньше меня, то, в общем-то, казалось бы, должен на меня, так сказать, самое сильное впечатление производить Товстоногов. Он таки производил, он действительно режиссер величайший. Но я не был его любимым артистом. У Товстоногова были несколько любимых артистов: Капелян, Лавров, кто там, Басилашвили, Доронина. Лебедев был один из любимых артистов его. А многие, в том числе и я, были интересной краской для него. Нужной, интересной краской, и не более того. А Сирота считала, что мой потенциал значительно больше. Ее история такова. Она кончила Ленинградский театральный институт. Маленькая, некрасивая женщина. Хрупкая, очень плохо видящая, у нее, по-моему, минус 10 был. Во время войны, значит, ей было 17 лет, наверное. Она была в Поленовском институте, где был госпиталь. Она была санитаркой и таскала на себе раненых. И крепко там надорвалась. У нее были потом всякие дела с позвоночником. Она таки потом оперировалась в том же Поленовском институте много лет спустя. Но она обладала каким-то мужским характером при этом, что требует профессии режиссера. Какое-то время она работала, по-моему, в Березняках, даже главным режиссером была отправлена туда. Потом она вернулась в Ленинград и работала в театре Комиссаржевской. Сделала там несколько спектаклей, но славилась она не столько как постановщик, сколько умением работать с артистом. Она была скорее режиссер-педагог. Лучшие спектакли Товстоногова сделаны вместе с нею. Потому что она разрабатывала всю линию актерскую, не пропуская ничего.
Извините, а как между ними распределялись вот эти режиссерские роли?
Она, естественно, работала в русле замысла Товстоногова. И, допустим, они утром могли репетиться Товстоноговым, он говорил о том, что он считает нужным, ставил. А вечером она встречалась с артистами и не пропускала мысли ни одной, ни одного слова. Понимаете, что такое театр, как она считала, вот как я усвоил от нее? Слова это только прикрышка. А персонаж сам по себе иногда действует, думает совершенно по-другому. И это-то интересно, потому что если только сделать вот этот поверхностный слой, вот то, что в тексте написано, и не проявить подтекст, то тогда зачем ходить в театр? Это же можно сесть и прочитать пьесу дома.
А вы помните, когда почувствовали в себе актерскую зрелость?
Ту работу, которую она со мной сделала основную, которую, я считаю, дала мне, ну, что ли, ощущение, что все-таки я артист. Это вот супруги Каренины. У Льва Толстого, Вани Каренина, вот в том, так сказать, концертном спектакле, который мы до сих пор играем с Чурсиной, она считала, вот, например, по поводу Анны Карениной, она считала, что Анну Каренину нельзя играть на сцене в инсценировках, потому что у него вот очень точная фраза. Алексей Александрович после скачек, где Анна упала в обморок, несмотря на все, что он видел, Алексей Александрович все-таки не позволял себе думать о настоящем положении своей жены. Он видел только внешние признаки. Он видел, что она вела себя неприлично и считал своим долгом сказать ей это. Но ему было очень трудно не сказать более, а сказать только это. Он открыл рот, чтобы сказать, как она неприлично вела себя нынче, но невольно сказал совершенно другое. Как мы, однако, склонны к этим жестоким зрелищам. Вот что значит... думает одно, а говорит совершенно другое. И она говорит, поэтому Анну Каренину, скажем, нельзя играть, потому что все там в авторском тексте. Это можно сделать, только используя авторский текст. Это очень часто, кстати, это почти во всех пьесах есть. В принципе, это вот искусство режиссуры вскрыть то, что подспудно. Она вообще считала, что я должен делать какие-то работы. Больше того, я человек по натуре очень ленивый и очень инертный, вот я бы так сказал. Мне надо, чтобы меня толкнули. Я не умею найти себе материал. Вот тем, чем, на мой взгляд, ценен Юрский, скажем, или Рецептор, которые просто, вот они все время в каких-то поисках и умении найти... Я помню, что она мне даже чтецкий материал, концертный материал, она мне сказала, ой, возьми Конецкого, там для тебя есть чудный... И действительно, я взял этот кусок Конецкого и потом его в Ленконцерте гонял бесконечное количество раз.
Вот вы рассказываете о Розе Абрамовне Сироте, режиссёре-педагоге Товстоноговского театра. А Роза Абрамовна всех так чувствовала, как вас?
Работала она честно со всеми. Даже с теми, кто ей не нравился. Не нравились ей в основном те, которые либо были дуболобы, или принципиально стояли на своих позициях, и их сдвинуть было безумно трудно. Я, видимо, очень податливый человек. Я вообще считаю, что артист должен прежде всего... Артист приходит на первую же репетицию с видением своего образа. Вот он прочитал, у него есть, так сказать, представление. Режиссер предлагает ему совершенно другой, так сказать, ход, видение другое. На мой взгляд, артист прежде всего должен попробовать то, что предлагает режиссер.
А потом может родиться некий гибрид.
Либо гибрид, либо если режиссер ошибся, то тогда доказать, что твое видение было справедливым.
Но ведь есть же такие, не знаю, тоже и режиссеры могут быть упрямыми.
Как правило, упрямы.
Как происходило столкновение видения актеров и Товстоногова, и, скажем, Сироты и актера?
Вы понимаете, что значит гениальный, ну, может, он и гениальный даже. Что, так сказать, вот что отличало Товстоногова от других режиссеров? Это не только образование, а умение, знание профессии, великолепная память, умение читать страницами, то есть, значит, у него был богатый багаж. У него была еще поразительная интуиция, поразительнейшая. Он мог прийти, скажем, ну, я беру грубый пример, которого не было, ну, так сказать, вот придумываю сейчас. У артиста есть, скажем, фраза «Я ухожу». «Ноги моей у вас больше не будет». Вот такая, допустим, фраза, и он уходит. Значит, артист говорит, «Я ухожу». Он говорит, «Так и уходите». «А как же, у меня еще есть фраза, ноги моей больше не будет». «Вот вы уйдете, вернетесь и скажете, ноги моей больше у вас не будет, и уходит». Вот, к примеру, вот, так сказать, один, ну, такой вот, который вот сейчас мне пришел в голову. Он мог прийти, ни один спектакль любого другого режиссера не выходил, чтобы на последнем этапе Товстоногов не пришел и что-то там не поправил. Это что-то могло быть кардинальным. Он мог прийти, вот он, конечно, он читал эту пьесу, раз она идет в театре, но он ее не знает, он над ней не работал, он только приходит и говорит: нет, так быть не может, нет, тут что-то не то. Вот ощущение, вот понимаете, вот что вот это не может быть так, вот это дано далеко не каждому режиссеру, даже редкому режиссеру.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации. Монологи о театре», рассказывает актер петербургского БДТ Изиль Захарович Заблудовский. С ним беседует Ольга Поленова.
Расскажите, пожалуйста, о своей семье.
Мои родители, отец, вообще свои родословные я не знаю, потому что они никогда не говорили об этом. Они были оба заядлые коммунисты. Отец с 18-го года, мать с 20-го года. Жуткие интернационалисты. И больше того, отец из еврейской семьи, он из-под Белостока. И, по-моему, он до 15 или до 17 лет вообще не знал русского языка. Но он говорил так чисто по-русски. Вот я не знаю, каким это образом. Мать из Риги. Знаешь, что у деда было 12 человек детей, все разлетелись по разным местам. Оба они познакомились в консерватории, потому что у отца был очень сильный баритон. Но, как потом мне говорила такая профессор Софья Михайловна Мирович, профессор консерватории, которая, так сказать, в добрых отношениях даже оставалась потом, дикий баритон был такой, наверное, орущий. У матери, наоборот, мать была очень музыкальная, но с очень небольшим голоском. И тот, и другой не состоялись как певцы. Отец просто не состоялся, потому что его увлекала общественная работа. И он занимал довольно вообще такие, по рекомендации Кирова, он был избран секретарем парткома индустриального института, это нынешний политех. Он был вечный студент, то, что называется. Он занимал, он был секретарем парткома, и в 1937 году его исключили из партии, исключили его за то, что он сказал, что один из его приятелей, названный врагом народа, он считал, что этого быть не может. Он знает этого человека. Ах, так ты вступаешься за врага народа. Он тут же был исключен из партии. Его, к счастью, его не расстреляли и не арестовали, а просто выслали. Самое интересное, что когда, я только помню, единственное, что было странно для меня тогда, даже не было странно, что вдруг пришли несколько человек, студентов или уже, так сказать, дипломантов, и делали диплом отцу, чтобы он успел защититься, пока он не уехал. Он был инженер-металлург, он металлургический факультет кончал. Были расставлены три стола с тремя чертежными досками, три человека сидели и чертили, а он писал только объяснительную. К нему так хорошо относились, что ему дали возможность даже защититься, он получил диплом. А мать, окончив, оба они пошли, кончили рабфак, и она кончила институт иностранных языков, Герценовский, по-моему, нынешний пединститут, и преподавала всю жизнь немецкий язык. Она сказала, что она не бросает своего мужа, ее тут же исключили из партии, и мы всей семьей отправились в ссылку в Казахстан. Когда ему говорили: ну что ж ты, вот ты смотри от тебя, он говорил: лес рубят, щепки летят.
А когда же вы вернулись в Ленинград?
А вернулись, значит, я вернулся немножко раньше, меня взяла соседка, потому что там надо было в школу ходить за 4 километра в 5 класс, а при заводе была только 4-классная школа, а я был человек болезненный, и она меня, соседка наша, очень любила, она приехала и забрала меня. Они приехали в 40-м году, когда Ежова сменил Берия, и началось такое внешнее послабление, и он написал на съезд партии обращение, и он был возвращен и даже восстановлен в партии, правда, с перерывом.
Ваши воспоминания о ссылке, они тягостные?
Нет. Что вы, наоборот. Я даже не знал, что мы в ссылке. Мне только там старший брат, он мне как-то говорит: слушай, оказывается, мы высланы. Сначала мы жили в землянке у какой-то там старушки с Андрючихи, а потом уже на заводе к отцу относились очень хорошо. Ну, он там развил жуткую самодеятельность. Ну, чтобы, так сказать, вот семья Заблудовских не исполняла какие-то советские песни на каждом, причем на 4 голоса. Мама, я и брат, все четверо пели там за милую душу. Так что к нему там относились очень хорошо.
Как вы решили стать актером?
Артистом, значит, я стал довольно случайно. Если говорить о театре, то меня всегда больше интересовала опера. Видимо, вот так сказать, голосок у меня был очень милый и даже, значит, и даже трогательный. Я помню, как я даже выбивал слезу, когда, значит, я пел. Такая была такая песенка: «Мороз, мороз на улице, нагрянул нынче ночкой, воробышки на улице сереньким комочком, холодно, холодно, ёжится кожица, голодно, голодно, зернышек хочется». Вот. Ну, представляете, если, так сказать, пел это пятилетний.
Милая крошка.
Милая крошка. Так что это даже повергало в слезу.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». Монологи о театре рассказывает актер петербургского БДТ Изиль Захарович Заблудовский. С ним беседует Ольга Поленова.
Потом уже, вот когда мы приехали из ссылки, я даже поступил в ансамбль Дунаевского и пел в ансамбле Дунаевского в хоре. Поэтому мне как-то больше, так сказать, вот копери-копери. Потом началась война. Я до 43-го года был в эвакуации в интернате Союза композиторов в Башкирии. А потом мать мне прислала вызов, наверное, с большим трудом, но удалось вызвать меня, когда еще блокада была. Она только-только была прорвана, и в этот момент еще можно было как-то в поезда опустили. В общем, я приехал.
То есть родители ваши оставались?
Нет, отец погиб, он пошел добровольцем на фронт, и в 41-м году он погиб. А мама всю блокаду пробыла здесь. Она ведала детским сектором Кировского завода. Потом она развернула, там был целый детский сектор, там было несколько детских садов. И они выехали, по сути дела, на круглогодичный этот детский сад, выехал в Левашово. Хоть это было близко от финской его границы, но это было самое спокойное место. Это в Юках, они были в Юках. Она воспользовалась, видимо, вот своими связями, она меня вызвала, и я приехал. И уже 43-44 год я учился в Ленинграде. Пожалуй, это была единственная школа в городе мужская, десятилетка. Она на углу Фонтанки и Лештукова переулка. Она сейчас школа. И мой приятель, такой Миша Побединский, как-то говорит: слушай, Я прочитал объявление, что Большой драматический театр, а Большой драматический театр был первый театр, который вернулся из эвакуации. И даже сразу объявили прием в студию. И в этой студии, вот в первом наборе, были Альхина, Альшвангер, такой режиссер был очень известный в Ленинграде. И еще там несколько человек, просто состоявшихся артистов. Но они в 43-м году были набраны. Когда мы кончили в 44-м, 9-й класс, вот он мне говорит, что он прочитал объявление, что Большой драматический театр объявляет прием в студию. Пойдем попробуем. Я говорю: ну, пойдем попробуем. Он-то не пошел. А я пошел. Научился я очень трудно. Я все не понимал, что от меня хотят, почему, какие этюды я должен делать, почему я должен взять пепельницу в руки, представить, что это что-то другое, там, часы, будильник, или тарелка, или почему, зачем это мне надо, никак не мог этого понять долго. И каждый раз я все думал, ну, так меня уже выгоняют. В конце первого года, да, выгоняют, ну, теперь уж точно выгоняют. Нет, тройку по мастерству получил, обошлось.
Каким был для вас театр до прихода Товстоногова в 56-м году?
Большой драматический театр – это с большой драматической судьбою театр. Он вот на моей памяти с 44-го года сменилась формация до Товстоногова, по крайней мере, 6, если не 10. Я пришел, руководил театром Лев Сергеевич Рудник, который, кстати, спас театр, вывез его в эвакуацию, привез его обратно. Очень хороший режиссер. Но по разным причинам с ним расстались. Не по творческим, на мой взгляд, не по творческим. Вслед за ним пришла Наталья Сергеевна Рашевская, актриса Александринского театра. Очень, ну просто очень, по-моему, интересный режиссер. Она в Александрии, я не знаю, ставила ли она в Александринке что-либо, но здесь она поставила 3 горьковских спектакля, один лучше другого, на мой взгляд. «Враги», «Егор Балычев» и «Достигаев». Ее тоже сняли, но ее сняли, потому что как там не доглядели в высших сферах, что ее родная сестра замужем за великим князем в Париже. А она, видимо, мудрая женщина была. Она из Александринки не уходила. Она там оставалась. Она там и осталась. Значит, ушла Рашевская. Началось без времени. Какое-то время исполнял обязанности главного художественного или главного режиссера художественного Василий Яковлевич Сафронов. Это артист, который с основания работает в театре. Потом пришел Иван Семенович Ефремов, очень крупный режиссер. Уже, так сказать, уже был не тот человек, который мог бы заново строить. Театр-то все время расползается. Понимаете, когда нету человека, который объединяет, это все расползается. Одно время была Ольга Георгиевна Касика, мудрая женщина, но не актерское это дело руководить театром, потому что она с одним в хороших отношениях, с другим не очень хороших, как бы она мудра ни была. Как бы ни было. Потом опять была целая коллегия, худсовет руководил театром. Это еще хуже, потому что все тянут в разные стороны. Потом пришел Константин Павлович Хохлов. Это крупнейший мастер театра. Но пришел он уже просто умирать пришел сюда. Вот после этого пришел Георгий Александрович Товстоногов, про вот эта известная фраза, которую сказал один из артистов нашего театра, Николай Николаевич Дмитриев, на собрание сказал: «Хватит нам есть главных режиссеров». На что Товстоногов в своем ответном слове сказал, значит, он сказал, что он, да, по поводу того, что хватит есть главных режиссеров, я должен сказать, что я несъедобен. Вот эта знаменитая фраза, которая, так сказать, и идет до сих пор. И вот 30 лет, хотя сам Товстоногов говорил, что формация театра, ну, от силы 15 лет, это еще и Станиславский, вы, кстати говоря, МХАТ это доказал. Все-таки Товстоногов продержал театр 33 года. Каждую пьесу, которую он хотел бы поставить, скажем, Володина, или того же Тендрякова, вот «Три мешка сорной пшеницы», он должен был расплатиться советским спектаклем. Причем, когда Товстоногов пришел, вообще говорили, что он может ставить только революционные спектакли. Он такие в театре Ленинского комсомола поставил: «Из искры», «Дорогой бессмертия». Правда, первый его спектакль был «Шестой этаж». Это спектакль «Безделушечка», блестяще сделанная, которая сразу привлекла зрителя. Видимо, ему было это разрешено. Но при этом он должен был поставить, скажем, «Правду, ничего кроме правды». Спектакль, который составлен из клочков. Это просто почти телефонная книга. Он сумел сделать спектакль. Или перечитывая заново спектакль, который составлен из каких-то кусков революционных пьес ленинских. Потому что целую пьесу он, видимо, не мог найти стоящую.
А что вам не нравится в современных постановках?
Чего я терпеть не могу? Ненормативной речи. Не потому, что я ее не употребляю. Отнюдь нет. Я в жизни очень даже совсем не ханжа. Я считаю, что сцена концентрирует все. Ну, я могу сказать вам слова, но они мне неприятны. На сцене они мне неприятны. Сказать «жопа», ну, в жизни это, как говорил покойный Павел Петрович Панков, он говорил, какое всеобъемлющее слово. Можно сказать «ну, жопа», и можно «ну, жопа». Какое всеобъемлющее слово. Да, но на сцене мне не нравится оно. Кстати, Товстоногов тоже не любил ненормативы. Может, это воспитанное Товстоногово.
На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации». Собеседниками Ольги Поленовой были ветераны Петербургского Большого драматического театра имени Товстоногова Марина Адашевская и Изиль Заблудовский. Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывай о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов, вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало, мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый нерв. Это и хорошо, и плохо.
Чтить историю – это обязанность каждого россиянина. Он знает, в какой стране он живет, и он чувствует, что он может отдать себя за свою страну.
Достаточно посмотреть на свой город и понять, насколько тебе он дорог, и насколько ты способен сделать что-то, чтобы он стал лучше.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».